50 миллиардов долларов. За один только 2010 год она увеличилась на 30%. Но стоит заметить о том, что 5 из этих 30% было результатом включения в расчет капитализации ценных бумаг, которые до этого торговались на внебиржевом рынке, акции ТНК BP. Знавал российский фондовый рынок и большую капитализацию. Помните, по разным оценкам, в 2007 она была равна 1 300 000 000 600 000 долларов. Эта капитализация, какой мы ее видим сегодня, не слишком велика. И вот если взглянуть на нее, на нее в сравнении с ВВП, а именно это обычно является одним из показателей, характеризующим значение, роль фондового рынка в экономике страны, то ее рост к ВВП с 2005 года незначительный. Почему вообще, говоря, мы взяли 2005 год? Ну почему нет, почему не 2005 год? Год интерес в том смысле, что этот период еще до начала дискуссии о Международном финансовом центре. И для нас показалось интересным взглянуть на то, что в течение этих 5 лет происходило. Можем ли мы найти какие-то результаты, усилий, которые в последние три примерно года прилагались к развитию финансового рынка. К ВВП капитализация российского рынка сегодня примерно 60%. В общем-то, это говорит о том, что рынок по-прежнему не играет существенной роли в экономике страны. Конечно же, мы для того, чтобы делать иной вывод, мы вправе были бы рассчитывать на то, что эта капитализация равнялась бы, по крайней мере, или даже превышала ВВП. Капитализация 10 наиболее крупных по капитализации эмитентов снижается в течение этих 5 лет примерно 17 процентных пунктов, но по-прежнему остается высокой. На десятку наиболее капитализированных эмитентов приходится 60%. По-прежнему велика и доля акций компании нефтегазовой отрасли, которая в течение 5 лет уменьшилась на 18%. Процентных пунктов, точнее сказать, однако по-прежнему высока и составляет 45%. К концу 2010 года. Это говорит о том, что в российской капитализации российский рынок по-прежнему определяется, в значительной степени определяется движением цен, стоимостью ценных бумаг нефтегазового комплекса, а стало быть, ценой на основной сырьевой товар России – нефтегаз. Если мы взглянем на ликвидность рынка, то вот что касается биржевого оборота, то он сделал довольно серьезный рывок в течение последних 5 лет и вырос примерно в 4 раза до 16,7 триллионов рублей. Однако у нас по-прежнему чрезвычайно высокой является доля в обороте ценных бумаг 10 наиболее ликвидных эмитентов. Такая доля составляет 87%. 87% российского биржевого оборота приходится на десятку наиболее ликвидных эмитентов. При этом на двух из них только, на «Газпром» и на «Сбербанк», сегодня приходится 50% биржевого оборота. Это говорит о высокой степени зависимости российской ликвидности от поведения ценных бумаг всего лишь 10, а среди них 2 крупнейших эмитентов. Что касается соотношения объема внутреннего и внешнего рынка акций, то он, ну, нельзя сказать, что мы добились серьезного прогресса в этом направлении. Он как был к началу 2005 года 60 на 40, 70 на 30, таким и остается. Но к 2010 году Россия является одним из лидеров в выпуске депозитарных, ее эмитенты являются лидерами в выпуске депозитарных расписок. России по каким-то показателям первым, по каким-то показателям второе место в этом списке. Российские эмитенты имеют около 70 программ выпуска депозитарных расписок. Первичный рынок всегда говорит о том, выполняет финансовый рынок, фондовый рынок свое предназначение, быть источником капитала для развития компаний. И в период с 2005 года мы считали правильным выделить несколько лет, которые каждый год достаточно показательный. Ну, 2005 год, с которого мы начали наше сравнение, 13 компаний мобилизовали примерно 4 4,5 миллиарда долларов. 2006-2007 год были достаточно, довольно сильно отличались от прочих лет. В 2006-м 24 компании подняли 17, почти 18 миллиардов долларов, но надо отметить, что 10 из них приходится на одну только компанию «Роснефть». В 2007 году 25 компаний мобилизовали на финансовом рынке, не только на российском, между прочим, главным образом на зарубежном, 23,6 миллиарда долларов. Сбербанк, серьезная отличие от всех прочих, мобилизовал свои 8, почти 9 миллиардов долларов только в России, а вот ВТБ в России за рубежом 7, почти 8 миллиардов долларов. Если мы взглянем на 2010 год, то он, честно говоря, нас должен был бы обескураживать, потому что в этом году 11 компаний, всего 11 компаний привлекли около 2 миллиардов долларов, при этом больше половины этой суммы было привлечено на зарубежных рынках. И еще одна тенденция, которая, на наш взгляд, является чрезвычайно негативной, это тенденция миграции российских эмитентов. Существует ошибка, когда в российскую капитализацию или в достижение российского первичного рынка включают эмиссию ценных бумаг, которые были проведены в конце прошлого года компанией «Русал». Иногда делается такая же ошибка, еще большая, на мой взгляд, для Mail.ru. Однако это все не российские компании и не мы. А Гонконг имеет право включить их ценные бумаги в расчет своей капитализации. Что касается российских депозитарных расписок, которые были впоследствии выпущены «Русалом» на российском рынке, то мы пока не умеем считать его, принимать в расчет нашей капитализации. Мы не очень понимаем, как это может быть сделано. Итак, эмиграция эмитентов чрезвычайно печальный, новый по своей юридической схеме вариант привлечения российскими, с точки зрения местонахождения их активов, эмитентами средств за рубежом. «Русал» был не единственный, в настоящее время формируется целая тенденция в этом смысле. Тогда же, в 2010-м, это сделала, ну, относительно в меньших объемах компании «IRC», мобилизовав 240 миллионов долларов. И если кто-то из нас думает о том, что, ну, это черта 2010 года, да, это год посткризисный, вряд ли можно было в 2010 году рассчитывать на оживление российского первичного рынка. Так вот, хорошим примером иного рода является Польша, которая в 2010 году, сделав ставку на небольшие компании, обеспечила возможность 81 своему эмитенту привлечь почти 5 миллиардов долларов у себя только в Польше. И Польша в этом смысле является феноменом 2010 года. Внутренний рынок корпоративных облигаций в последнее время характеризуется тем, что все меньшее количество эмитентов занимает все большие средства на внутреннем бондовом рынке. Хотя с 2005 года количество эмитентов облигаций увеличилось, увеличилось оно незначительно, всего лишь в 1,6 раз. В настоящее время на рынке бондов в России около 360 компаний. Ну вот последнее время складывается тенденция, которую я уже обозначил. Все меньше их количество уменьшается, и 2010 год это продемонстрировал, занимают все больше по объемам и все чаще занимают на российском внутреннем рынке, размещая облигации. Объем облигаций. Вот объем облигаций в обращении, если брать его номинал, вырос в 6 раз до 3 триллионов рублей к концу 2010 года. Однако доля облигационного рынка к ВВП на российском финансовом рынке по-прежнему незначительна, всего-навсего 7%. Оборот облигаций вырос 4 раза с 2005 года до 6 триллионов рублей. Новой чертой, положительной, на мой взгляд, чертой облигационного рынка 2010, ну, пожалуй, что и 2009 года тоже, являются биржевые облигации, как пример либерализации условий выпуска облигаций. Напомню, что биржевые облигации отданы целиком и полностью в руки бирж, и это обеспечило успех и масштабы привлечения средств с использованием биржевых облигаций. К концу 2010 года уже зарегистрированы выпуски 107 эмитентов на сумму примерно 2 триллионов рублей. 20% биржевого оборота на ММВБ уже приходится на биржевые облигации. Срочный рынок, вот это, наверное, то, что, то, то направление, в котором произошел фантастический прорыв на российском фондовом рынке. Ну, наверное, количество типов биржевых деривативов не так важно для оценки ситуации на фондовом рынке. Более того, это количество в течение 2010 года по сравнению с 2009 годом несколько уменьшилось. Основным типом среди деривативов, биржевых деривативов является фьючерс на фондовый индекс. Если в 2005 году на него приходилось 18 примерно процентов оборота, то в 2010, к концу 2010 около 90%. Роман собирается меня поправить, и наверняка это будет верным сделать. Мне страшнее стало рассказывать про другие цифры, но на то он здесь и есть. Объем сделок на форс вырос за пятилетний период примерно в 36 раз, до 24,6 триллионов рублей к концу 2010 года. К этому мы можем прибавить уже 1 триллион рублей оборота на ММВБ, рывок, который они сделали в 2010 году. Растет объем открытых позиций, и чрезвычайно важный, на наш взгляд, показатель на форс, по фьючерсам рост в 7 раз, по опционам в 12 раз в пятилетней перспективе. Это действительно серьезный рывок. В 2005 году на срочном рынке, срочный рынок, объем сделок срочного рынка составлял около 15% спот рынка акций. Сначала в начале 2010 года объем сделок на срочном рынке превысил объем сделок на объем спота, а к концу года составил 150% этого рынка. Индивидуальные инвесторы. В России, насколько можем судить из статистики, 714 тысяч граждан инвестируют при посредничестве брокеров и управляющих ценными бумагами. Пайщиков паевых инвестиционных фондов, по нашим оценкам, на основе консультаций с нашими коллегами из НЛУ, мы можем оценивать их численность около в 350-500 тысяч граждан. Ну, если мы добавим относительно неизменяющиеся в течение пяти лет численность граждан акционеров бывших ЧИФ, ну, таким образом это около 1 миллиона граждан. Я просто сразу три цифры пытаюсь сложить. Что это значит? Это означает, что индивидуальных инвесторов у нас в России всего-навсего около 3% экономически активного и около 1,5% всего населения страны. Чрезвычайно незначительная численность, к нашему большому сожалению. ПИФ и НПФ, индустрия паевых инвестиционных фондов. 2005-2010 год – это по-прежнему индустрия преимущественно закрытых паевых инвестиционных фондов. Примерно половина этой индустрии являются закрытыми паевыми инвестиционными фондами, а больше половины из закрытых паевых инвестиционных фондов – паевые инвестиционные фонды недвижимости. На стоимость чистых активов индустрии паевых инвестиционных фондов, в индустрии паевых инвестиционных фондов примерно 67-70% приходится на стоимость чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов. Насколько мы можем об этом судить, с учетом некоторой сложности в оценке активов закрытых, главным образом предназначенных для квалифицированных инвесторов паевых инвестиционных фондов сейчас. Стоимость чистых активов открытых интервальных фондов, а именно их принимают во внимание для оценки роли институтов коллективного инвестирования на финансовом рынке. Так вот, стоимость чистых активов открытых интервальных фондов выросла очень незначительно, на наш взгляд, за этот период, всего-то в 1,8 раз. И по-прежнему невелика доля их к ВВП, что в такого рода ситуациях и принимается к сравнению. Около 0,3% к ВВП – это Это, на мой взгляд, говорит о том, что роль институтов коллективного инвестирования остается чрезвычайно незначительной для российского фондового рынка. Стоимость чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов продемонстрировала рост 4 раза до 485 примерно миллиардов рублей по нашим вместе с Национальной лигой управляющих оценки к концу 2010 года. Если мы взглянем на роль на финансовом рынке негосударственных пенсионных фондов, то несмотря на то, что инвестиционные ресурсы НПФ продемонстрировали рост в 3 раза в течение 5 лет до примерно 800 миллиардов рублей, их доля к ВВП также по-прежнему незначительна, менее 2% ВВП. Это говорит о том, что и этот институт долгосрочного инвестирования по-прежнему не играет существенной роли в развитии в инвестициях на российском фондовом рынке. Если мы взглянем на иностранные фонды, а взглянуть мы можем только на те из них, которые открывают... Иван Валерьевич, прошу вас. Вы, да, не в ту дверь вошли. А во внимание мы можем принять только те из фондов, которые раскрывают свою информацию, раскрывают информацию о своих инвестициях в российские активы, то мы обнаружим, что их численность, их армия помаленечку увеличивается. За 5 лет она удвоилась. Сегодня в Россию инвестируют 2137 иностранных фондов, раскрывающих об этом информацию. Ну, естественно, больше тех, кто информацию не раскрывает, но тем не менее. Растет количество фондов, специализирующихся на России. Специализирующимися являются фонды, где российские активы составляют более 75% их активов. И таких фондов и их активов примерно 26-27 миллиардов долларов. Россия – глобальный рынок. Опираясь на данные Центра развития фондового рынка, я могу сказать о том, что доля в глобальной капитализации акций продемонстрировала рост 2 раза до примерно 1,75% к концу 2010 года. Доля в капитализации развивающихся рынков, наоборот, упала с 8% до 7% к концу 2010 года. Россия незначительно, ну, в 3 раза, почему незначительно, об этом скажу несколько позже, увеличила свою долю в глобальном объеме торгов акций с примерно 0,3% до 8%, до 9% к концу 2010 года. Что касается развивающихся рынков, то там рост, ну, примерно такой же, в таком же соотношении, но, на наш взгляд, незначительный, с 3% до 3,5% к концу 2010 года. То же самое касается и рынка внутренних корпоративных облигаций в обращении. Ну, мы продемонстрировали рост в 1,5 раза и несколько увеличили эту долю среди развивающихся рынков. Мы в качестве примера брали лишь некоторые из показателей, которые могут охарактеризовать место России в глобальной конкуренции, рассуждая о Международном финансовом центре. Именно это мы должны обсуждать, место и конкурентоспособность российского финансового рынка. Вот это лишь некоторые из показателей, которые могут его характеризовать и охарактеризовать динамику российского фондового рынка в течение последних 5 лет. Если мы взглянем на место России в группе БРИК, то мы обнаружим, что в 2009 году Россия была единственной из этих стран, из стран группы БРИК, которая ухудшила свои показатели с точки зрения капитализации в ряду наиболее капитализированных рынков. Она переместилась в 2009 году с 12 на 17 место, а при этом Китай переместился с 4 на 2, Индия с 9 на 5, Бразилия с 11 на 9 место. Если мы взглянем на долю в глобальной капитализации и возьмем его в сравнении с рынками стран БРИК, то мы обнаружим, что и в этом смысле все страны улучшили свои показатели, но, пожалуй, только Китай продемонстрировал значительное улучшение показателей. Среди них, это, конечно, фантастическое движение. В пятилетней перспективе мы можем увидеть, что около 7 раз вот как увеличилась капитализация Китая. Причем я сейчас говорю только о mainland, я говорю о континентальной части Китая. Если мы взглянем на глобальный объем торгов акций в сравнении со странами группы БРИК, то и здесь мы увидим очень, очень серьезное движение китайского финансового рынка, ну и довольно близкое по своей динамике движение России в сравнении с другими странами БРИК. Почему мы думаем, что перед российским фондовым рынком стоят те же самые вызовы, что и в 2005 и до 2005 года? Потому что ему по-прежнему характерны недостатки, о которых мы рассуждали 5 и больше лет тому назад. Российскому фондовому рынку, к нашему сожалению, по-прежнему характерен ограниченный круг финансовых инструментов. При этом и в капитализации, и в обороте на базовые инструменты, в базовых инструментах мы отмечаем высокую концентрацию. К нашему сожалению, мы видим низкую, по-прежнему низкую роль внутренних долгосрочных инвесторов. Мы видим, что и граждан на фондовом рынке по-прежнему незначительное количество. Доля активов к ВВП институциональных инвесторов, я говорил, ничтожна. Россия занимает 44 место из 47 стран по размерам пенсионных резервов, 45 место из 46 стран по стоимости активов открытых интервальных паевых инвестиционных фондов, 32 место из 33 стран по стоимости инвестиционных активов страховых организаций. Низкий интерес со стороны иностранных долгосрочных, в первую очередь, долгосрочных инвесторов, это тоже остается по-прежнему проблемой российского фондового рынка. Поэтому, наверное, неспроста мы обнаруживаем каждый раз себя в нижних частях рейтингов, которые делаются зарубежными организациями. Вот и пока на начало 2011 года Россия заняла 68-е из 75 мест среди финансовых центров в рейтинге ZEN Group. При этом не зря я упоминал Польшу, пропустив вперед себя Варшаву. Уважаемые коллеги, на этом я, если вы позволите, свое выступление завершу, но и, наверное, предложу всем продолжить в рамках обсуждения.